Постмодерн культуры и культура постмодерна. Лекции по теории культуры. Александр Марков. Нота Бена. Жан Бодрияр. Вещи не составляют ни флоры, ни фауны. Однако они создают явное впечатление размножающейся растительности или джунглей, где новый дикий человек современности с трудом отыскивает вновь проявление цивилизации. Эти фауны и флора созданы человеком и появляются, чтобы окружить его и проникнуть в него. Как в дурных научно-фантастических романах, нужно попытаться скорее описать, какими мы их видим и переживаем, никогда не забывая, что при всей их пышности и изобилии они являются продуктом человеческой деятельности и что они подчинены не естественным экологическим законам, а закону миновой стоимости. Эдмунд Гуссерль. Что переживание – это переживание чего-либо. Например, вымысел – это вымысел кентавра, а восприятие – восприятие реального предмета, суждение – суждение о соответствующем положении дел и так далее. Все это относится не к переживаемому факту в мире, в особенности в фактической психологической взаимосвязи, а относится к чистой сущности, постигаемой через идеацию просто как идея. В сущности переживания заключено не только то, что оно есть сознание, но и то, чего сознание оно есть, а также в каком определенном или неопределенном смысле оно есть это. Тем самым и в сущности неактуального сознания заключено то, в какого рода каджиташины следует переводить его посредством обсуждавшейся выше модификации, какую мы называем обращением принимающего к сведению взора на прежде не принимавшийся к сведению. Мартин Хайдеггер. Науки – суть способы присутствия быть, в которых оно отнесено и к сущему, которое не обязательно оно само. К присутствию, однако, сущностно принадлежит бытие в мире. Принадлежащее к присутствию понимание бытия поэтому равноизначально включает понимание чего-то наподобие мира и понимание бытия сущего, доступного внутри мира. Онтологии, имеющие темой сущее неприсутствие размерного характера бытия, сами поэтому фундированы и мотивированы в антической структуре присутствия, которая вбирает в себя определенность до онтологического понимания бытия. Александр Кожев. Человек является тем единственным в мире существом, которое знает, что должно будет умереть, поэтому можно сказать, что он есть сознание своей смерти, подлинно человеческое существование есть существующее сознание смерти или смерть, осознающая себя. Человек достигает своего совершенства, достигая полноты самосознания, он является конечным по самой своей сущности. Только в сознательном принятии факта своей конечности достигает он кульминации своего человеческого существования. Именно полное дискурсивное понимание смысла смерти конституирует ту гегельянскую мудрость, которая завершает историю, сообщая человеку полное удовлетворение. Жак Деррида. Знаки оказываются чуждыми этому самоприсутствию, которое является почвой присутствия вообще. Раз знаки являются чуждыми самоприсутствию живого настоящего, то их можно назвать чуждыми присутствию вообще, что теперь входит в моду, в интуиции или восприятии. Жак Лакан. Ибо означающее по самой природе своей всегда предвосхищает смысл и как бы расстилает перед ним свое собственное измерение. Это бывает хорошо заметно на уровне фразы, когда фраза эта перед значащим термином обрывается, например, «никогда я не». Всегда получается так, что «быть может еще». Она не делается от этого менее осмысленной, и смысл ее тем более навязчив, что вполне довольствуется ожиданием, которое сам провоцирует. Жорж Батай. Капитализм – это как бы безоговорочное вручение себя вещам, но не задумывающееся о последствиях и не видящее ничего за ними. Для обычного капитализма вещь, продукт или производство не является, как для пуританина, тем, чем он сам становится и хочет стать, если вещи находятся в нем самом, если он и сам есть вещь, то это как сатана вселяется в душу одержимого, не знающего об этом, или же как одержимый, не ведая того, сам является сатаной. Юлия Кристева. Литературное творение является тем приключением тела и знаков, которое несет свидетельство аффекта, печали как меты отделения и как зачатка символического измерения, радости как меты триумфа, который позволяет мне установиться в универсуме искусственного приема и символа, который я пытаюсь привести в наилучшее соответствие с моим опытом реальности. Но в то же время литературное творение реализует такое свидетельство в материале, совершенно отличном от настроения. Оно переносит аффект в ритмы, в знаки, в формы. Барбара Косен. Уже в самом утреннем из того, что достигло нашего слуха на всем протяжении западной мысли, присутствует соотнесенность между вещью и словом, которое, строго говоря, выступает в образе отношения между бытием и речью. Мысль, обуреваемая этой соотнесенностью, настолько сбивается с толку, что находит единственное слово, чтобы объявить о ней – логос. Данное слово вещает одновременно как имя бытия и как имя речи. Но еще сильнее приводит нас в замешательство тот факт, что, несмотря на такое положение, слово так и не становится предметом опыта, в котором слово само приходило бы непосредственно к слову соразмерно с этим отношением. Виктор Кривулин. «Боюсь я, Барт и Деррида, не понаделали б вреда, они совсем не в то играют, что мне диктует мой бэкграунд». Предисловие. Постмодерн, скажет читатель. Разве не говорят о нем в нашей стране уже 30 лет? Разве не включили его во все курсы по гуманитарным наукам, от истории философии, искусства и литературы до социологии и политологии? Наконец, разве не напомнит он о себе, даже если мы пытаемся о нем не думать? Но одно дело постмодерн или постмодернизм, если говорить о системе идей, о котором упомянули по телевизору или в книжном магазине. А другое дело постмодерн, в котором мы уже живем, независимо от того, как к нему относимся. Древние греки не знали, что они древние, средневековые люди не представляли, что у них на дворе средневековье, и современники Пушкина едва догадывались, что живут в эпоху Пушкина. Так и мы можем говорить, что нас не интересует постмодерн в искусстве или философии, но мы уже оказались внутри него, как оказались внутри романтизма или реализма. Как бы ни казалось это странным понимать, в какую эпоху мы живем, необходимо для того, чтобы правильно действовать. Да, древние греки не знали, что они древние, но знали, что был Золотой век, что их боги возникли раньше них, что они могут создавать прекрасные вещи, которые прослужат долго, и что хотя они не такие древние, как египтяне, но потомкам будет что о них сказать. Средневековые люди не знали, что такое средневековье, но они знали, посреди каких веков они существуют, что в прошлом великие библейские века, а ждет жизнь будущего века. Не знали бы они этого, не смогли бы действовать так, что нам есть что о них сказать. Этот курс лекций позволяет разобраться в культуре постмодерна, как она работает, как она производит свои смыслы, как она помогает себя осознать и счастливо действовать в ней. Создавался курс как введение в современную теорию культуры и может быть отнесен к книгам типа «Как это работает». Оказалось, что нельзя объяснить ни одну новейшую идею или концепцию, не раскрыв того интеллектуального содержания культуры, тех механизмов мысли, в которых эти идеи возникают. Более того, постмодерн декларирует, что от индивидуального взгляда на вещи мало что зависит, сам этот индивидуальный взгляд является частью более сложных процессов. Курс раскрывает, как произошла та самая смерть автора, смерть индивида, который прежде считался центром мироздания. Как было доказано, что личность, дружба, любовь и многие другие понятия, которые казались естественными, на самом деле сконструированы. И как изобретенность и умышленность всего, что кажется естественным, побуждает нас заново пережить ту глубину, которая привела в действие все эти механизмы изобретения. Школьное образование у нас во многом не вошло в эпоху постмодерна. Понятия личность, индивидуальность, мировоззрение, общество, красота и другие воспринимаются как естественные, хотя их внушила школа вместе с обучением нормам высказывания. Эти понятия важны и нужны, но каждое на своем месте, а вовсе не на всех местах, на которые можно бросить взгляд. Курс можно считать таким введением в работу по уточнению слов, которые привычно описывают вроде бы привычный мир, но на поверку оказываются проблемой, задачей, которую нужно решить, чтобы понять, где именно сейчас в культуре мы находимся, в какой точке, на каком этапе ее развития. Курс предостерегает от готовых ярлыков и от оценивающего взгляда на культуру, оценки всегда лучше предпочесть наблюдение за тем, как раскрывается культура, как она обретает сокровища своих ценностей. Курс показывает, сколь неуместно говорить, что все большие духовные достижения в прошлом, напротив, современный мир, сложный, мультикультурный и мультимедийный, дал возможность с новой силой проявиться самым разным интеллектуальным и творческим достижениям. При подготовке лекций я думал о том, что же меня так изматывало в студенческие годы, не давая взлететь. И отсутствие чего сейчас так радует до слез. Вещественное понимание мысли многими коллегами по школьной и потом студенческой скамье, гнетущее их желание не встретиться с мыслью, а только хвататься за вещи, знакомые и незнакомые, но с равной хваткой. Кошмарный разрыв между тем, что ты встречаешь в тогдашнем книжном магазине и что встречаешь на семинаре в университете. В выходивших книгах был трепет живой мысли, все любимые гении мысли сотрясали до дна, а в университетской аудитории мертвящий запасник вещей. Отличники могли прекрасно воспроизводить лекцию или учебник, но это никогда не было встречей с мыслью, но было перетаскиванием вещей, ничем не отличаясь от перекладывания вещей из одной комнаты в другую. Это не было удивление, по Платону великая философская страсть – это были секретарские операции с бумагами, учебники и тексты к семинару перемещались из стола в головы и из голов в доклад так же, как перемещаются они с одной полки офисного сортера на соседнюю. Ужасало, что можно прочесть не самых великих и умных книг и так и не встретиться с мыслью обжигающей, выворачивающей кожей наружу, входящей как образ входит в образ, когда ты словно подвешен на крючке мысли, вращающей тебя на головокружительной золотой карусели интеллектуального эроса. Когда ты читаешь книгу, и мысль что-то с тобой делает, и ты радуешься этому деланию. И какое счастье теперь работать со студентом, который каждый встретился со своей мыслью. Поэтому для меня так важны книги, показывающие, что дружба и любовь не универсалии, но особые аффекты, особые встречи, меняющие жизнь полностью, как вселенская страсть, а не эпизод среди многих эпизодов. Что дружбу изобрели Аристотель и Цицерон, обосновывавшие, как можно быть совершенным философом и при этом в чем-то и ком-то нуждаться, чтобы на тебя обратили внимание другие. Что любовь как влюбленность изобрели трубадуры, перенесшие правила аскетики, созерцания отсутствующего, нежная дума о невидимом, важность икон и реликвий, сердечная глубина переживания на любовную область. Если мы знаем, как изобретается культура, то мы лучше знаем, как и что нас может аффицировать, затронуть болезненно и счастливо одно из важных слов этого курса, как раз стоящее ближе к культурным универсалиям, чем многое, что за них выдают. Лекции из этого курса читались в РАНХе С и РГГУ в рамках дисциплин «Современные культурологические концепции», «Современные подходы к изучению культуры и искусства», «Междисциплинарные подходы к изучению искусства», а также в виде отдельных лекций в Московском философском колледже и на других площадках. Благодарю инициаторов всех этих чтений, советчиков, дискутантов, многих, даривших обсуждениями и идеями. Такие обсуждения становятся для нас особым законом, законом гостеприимства и законом радости. Отдельные благодарности профессору Колотаеву, Сафронову, Вахштайну, Венедиктовой, Мартьяновой, поддержавшим чтение этих курсов. Гегель, МАТИ, РГТУ имени Циолковского и Мапельман, МИСИС, благодаря которым я начал читать лекции по культурологии. Руководству магазина Петровский, Пермь, Екатеринбург, издательству Хайл Пресс, профессору Кофтун, Красноярск, профессору Арустамовой, Пермь, за организацию моих лекций в этих городах. Емпольской, в беседах с которой возникли многие замыслы этой книги. Ивановой, поддержавшей ценнейшими советами первые мои культурологические лекции. Борода и Седоковой за продолжающуюся совместную научную работу в МГУ имени Ломоносова. Докторам Барбаре Кассен, Мишель Жендро Масалу, Филиппу Жозефу Салазару, Франсуа Фиди и другим собеседникам в Париже, Серези Лассале Центру Трей, познакомившим меня с разными сторонами французской теории. Особая благодарность госпоже Катрин Абуно за организацию резиденции в Трей в Провансе. Доктору Василию Львову за возможность чтения лекций в городском университете Нью-Йорка, доктору Анастасии Форкнадель-Афортель в университете Лозанны, доктору Тамаре Джерманович в университете Помпео Фабра в Барселоне, доктору Николаю Плотникову в Рурском университете Бохума, доктору Феодору Полякову в ближайшем будущем в Венском университете. Все эти командировки очень помогли в работе. Рецензентам этих лекций профессору Татьяне Петровне Лифинцевой, профессору Ирине Георгиевне Хангельдиевой, профессору Марии Александровне Черняк. Издание лекций посвящаю светлой памяти Вячеслава Всеволодовича Иванова и светлой памяти Маргариты Ивановны Лекомцевой. Александр Марков, 3 февраля 2018 года.